Доброе утро всем, кто только что настроился на волну областного радио. Вы слушаете программу «Истоки», мы продолжаем. Сегодня, 18 мая, отмечается Международный день музеев. Музеи бывают разные – именитые, принимающие ежегодно миллионы посетителей, и небольшие, которые работают, например, для жителей нескольких окрестных сел. Но задачи у всех музеев общие – сбор, изучение, хранение и экспонирование представляющих интерес предметов. Сегодня побываем с вами в музее, который открыт в библиотеке. Передаю микрофон Кире Антоновой.
«Чтением человек переживает века». Так говорил Александр Герцен, именем которого названа Центральная библиотека Твери. 8 лет назад в этом учреждении появился вкладыш – музей книги. Многие ли тверитяне бывали в нем? Вряд ли. А ведь он открыт каждый день. С 11 до 18 часов вход свободный. Доблестный хранитель музейной экспозиции Николай Журавлев, заведующий отделом редкого фонда. Музей книги создан для того, чтобы представлять посетителям ценные коллекции этого фонда. Первое, с которой знакомимся, дореволюционные издания.
Несколько книг являются даже книжными памятниками. Самая старая книга в нашем фонде, в нашей библиотеке, 1782 год, конец 18 века. Это «Чить именей», то есть «Жития святых» на 3 месяца – сентябрь, октябрь, ноябрь. Книга отпечатана, но у нас музей контактный, то есть, чтобы люди могли взять, посмотреть, можно потрогать. Да. Даже если вот ее взять, потрогать, то у книги структура самой бумаги, даже если на свет посмотреть, видно, она абсолютно иная, чем, естественно, современная. Плюс ко всему, если ее подсветить, будут видны водяные знаки изготовителя непосредственно бумаги на самом листе. Это уже печатная книга, да, рукописная, к сожалению, у нас в редком фонде нету. Ну, пока нет. Редкий фонд, как и фонд библиотеки, пополняется большей частью из пожертвований читателей. И вот человек принес эту книгу нам. Книга, как можно увидеть, переплетена заново. То есть это не родной переплет, потому что книга церковная. Есть подозрение, почему так произошло, потому что церковные книги украшались очень богато, тем более это в конец 18 века, значит, камни были все-таки настоящие, позолота тоже. Ну, скорее всего, кто-то обложку все-таки куда-то сдал. И вот она была приплетена так, то есть здесь даже вот, если посмотреть, начало, и вот опять начало. Дублируется, то есть они даже переплетены изначально неправильно.
Вглядываясь в эту старинную книгу, можно фантазировать, в каком храме она хранилась, чьи руки касались ее, при каких обстоятельствах была спасена, но неизвестны судьбы и других, стоящих рядком на стеллаже книг.
История государства
российского, да. Размена 2 книги прижизненные издания, и последний 12-й том – это уже посмертное издание, которое дополняли его друзья. Издание Радищева «Путешествие из Петербурга в Москву» 1906 года. Это точная копия по научному факсимиле называется. То есть это одна из тех немногих точнейших копий, в том числе с главой «Тверь», которая была издана, которая была разрешена к издательству. Далее в музее это военный стеллаж. То есть книги, изданные во время Великой Отечественной войны с 1941 года по 1945.
Пугачев, Суворов.
А сначала мы начнем вот с этой книги. Это русско-немецкий словарь. Она издана на следующий день после начала войны. В редком фонде, сейчас она у нас готовится на постановке на учет, стоит книга, которая издана была именно 22 июня 1941 года. И опять это немецко-русский словарь. Также вот во время Великой Отечественной войны, когда немцы оккупировали Калинин, библиотека была разбомблена. И люди забирали книги, спасали книги от захватчиков немецко-фашистских и потом, естественно, возвращали. И вот эта вот книга, 1945, «Низдавыдов. Дневник партизанских действий». Вот на ней стоит инвентарный номер 8. Это одна из первых книг, которую принесли в библиотеку, вернули. Вот
маленькая.
Эта вот книга. И вот смотрите, что удивительно. Завершается 1941 год. Книга «Антирелигиозный чтец-декламатор». То есть это книга, где написаны фельетоны, иронические статьи, какие-то заметки о религии. Естественно, в ироничном стиле, высмеивающие религию, высмеивающие Бога. 1942 год, государственный заказ, правда о религии в России.
И на первой странице уже...
Патриарш и местоблюститель, будущий наш патриарх, блаженнейший митрополит московский Сергий. И здесь рассказывается о религии, именно с точки зрения священников. Книга является государственным заказом, то есть ее, можно сказать, приказали издать.
И уже с плюсом, что религии не так все
да,
плохо, да?
Да, да, да. Как уже известно, что во время Великой Отечественной войны открывались и церкви, разрешались молебны, разрешили даже выбрать патриарха.
Верно, заметил русский художник Михаил Нестеров, что в музее все говорит нам о былом, о нравах, об исчезнувшей жизни. Люди, которым выпало жить во время Великой Отечественной войны, конечно же, помнят книги, которые читало их поколение. Для родившихся позже почувствовать атмосферу того времени помогают музейные экспонаты. В данном случае – книги, которые издавались в суровое военное лихолетие.
Это патриотические книги Денис Давыдов, Суворов, Наполеон. Почему Наполеон? Гитлер изображался как кривая пародия Наполеона. А вот уже в начале 1944 года книги уже более мирные. Справочник по пчеловодству, математические таблицы. То есть война, все понимали, рано или поздно будет окончена, враг разбит, и надо переходить к мирной жизни. Находятся здесь еще помимо книг различных письма. Это письма из эвакуации. То есть одно письмо – это вот тот самый треугольник. Второе письмо написано на обрывке боевого листка. В письмах тема одна и та же. Все рассказывают о том, куда они попали, и ищут своих родственников. Контрольный диктант ученика 4 класса. Тема «Котенок на фронте» написан 20 мая.
«Котенок на фронте»?
Да, написан 20 мая 43 года. «Котенок на фронте». В пулеметной роте заканчивался обед. Вдруг над окном послышалось мяуканье. Бойцы подняли голову и увидели маленького серенького котенка. Откуда мог он здесь появиться? Кругом на большом расстоянии нет жилья. Только в дальней деревне расположились немцы. Это от них прибежал котенок. Красноармейцы накормили голодного гостя, а вечером он стал собираться домой. Бойцы привязали к спине котенка пачку советских листовок и подняли его наверх. Они сказали: «Отнеси письма фашистам». Котенок быстро скрылся. Он стал частым в окопе гостем и каждый раз уносил листовки. Вдруг он пропал. Видно, шальная пуля сбила его или подстрелил жестокий фашист.
И как же зовут детенка, который написал?
Пупков Артур. 4 А класс, это Ревдинский район, Свердловская область. Но тут даже не то, что рассказ, тут показывать надо. Почерк, 4 класс.
Ровненький
почерк каллиграфический
какие.
Просто.
Угу. Сейчас так не
и
пишут.
И написано, даже. Кстати, если заметить, это не шариковая ручка, а перо.
Так, одни это тоже из... кто-то вам
это
передал?
Это нам передал, да, это женщина Воронова. Ей выписали грамоту, естественно, очень поблагодарили. Она очень много передала, именно связанные с Советским Союзом, и хранятся ее фотографии. Вот здесь хранится 4 книги, которые изданы либо в Калинине, либо непосредственно о Калинине. «Бои за Калинин», 45-й год, но она переиздавалась. Вершинский, да. А вот эти вот 2 книги, они особо мало известны. Первая книга под авторством некого или некой Ю Нейман. Мы подозреваем, что это журналист, переводчик, поэтесса Юлия Нейман. Потому что на тот момент она работала в смене, а первая редакция рассказа вышла в смене. Это книга о том, что, к сожалению, сейчас забыто. О подвиге калининских подпольщиков. Ребят 16-17 лет, которые были, да, замучены в гестапо. 18-е на тот момент, да, сейчас, по-моему, она 16-е.
16-е, да.
И вот это первое произведение о том, что она увидела. Книга, к сожалению, более нигде никогда не переиздавалась. «Не забудем, не простим». Книга 1942 года «Злодеяния немецко-фашистских захватчиков в районах Калининской области». Здесь собраны воспоминания, документы, записи обо всем, что творили фашисты на Калининской земле. Книга на самом деле страшная, потому что здесь есть все. Вот, к примеру, допустим, название некоторых глав. «Ненависть народа». Еще одно чудовищное преступление гитлеровских мерзавцев, человека-ненавистники, кровопийцы, расстрел Петра Логвинова, фашистское лихо. Имеются фотографии расстрелянных, убитых, замученных, то есть все, что творилось. Вот эта вот книга – это не просто свидетель памяти, это живой документ того, что было и почему не должно повториться. Всем, как говорится, кто пытается обелить фашизм, нужно просто взять в руки и почитать эту книгу. По поводу, кстати, почитать, все книги, которые находятся в редком фонде, на руки выдаются, но с одним условием – без выноса из библиотеки и только в режиме читального зала. То есть то, о чем здесь рассказано, те книги, которые здесь выставлены, всех их можно взять в руки, почитать, посмотреть, если кому-то это нужно для научного исследования или просто заинтересовался. То есть это не просто вот так вот, что они стоят. Ну и наверху «Комсомольская правда» от 9 мая 1945 года. Это не та самая газета, это копия. К сожалению, выпечатается акт о военной капитуляции германских вооруженных сил.
А можно посмотреть, вот русский поэт о родине в годы Великой Отечественной войны издавался?
Классика. «Слово о полку Игоре», Ломоносов, Сумароков, Державин, Карамзин, Радищев, Жуковский, Крылов, Батюшков, Давыдов, Рылеев, Пушкин, Бестужев, Вяземский, Боротынский, Глинка, Козлов, Лермонтов, Плещеев, Нацин, Апухтин, Полонский, Фет, Случевский, Блок, Сологуб, Белый, Брюсов, Горький, Есенин и Маяковский.
Это какой же год? Еще раз посмотри, пожалуйста.
1943.
Издательство «Москва»?
Гослит, Ленинград.
Музеи называют сокровищем нашей памяти. Нашей, то есть народной. Пробуждает ее, пополняет новым содержанием Николай Журавлев, заведующий отделом редкого фонда и музея книги Центральной городской библиотеки имени Герцена.
Здесь у нас расположен стенд до военных книг, то есть от 23-го года до 1941, ну то есть по 40-й включительно. То есть вот книги 33-го года, 36-го, 40-го года, различные направленности, художественные, научные.
Ну давайте назовем финский народный эпос, Данте.
Причем с иллюстрациями Густава Доре, большое издание.
Блок.
Достоевский в изображении его дочери. Чарльз Дарвин, «Действие прекрасного пыления», первые уроки географии, пособие для трудовой школы, кстати, прошу заметить, происхождение растений, Максим Горький, избранное сочинение, Блок, революционер из буржуазной среды.
Можно снять вот эту книгу, Александр Блок? Так, на одной страничке несколько стихотворений, да, получается, и мелким шрифтом, и это значит очень много стихов Блока.
Ну, это уже какой у нас, по-моему, 33-й год? Даже 36-й. Ну, уже на тот момент книгопечатание в стране было поставлено на довольно-таки широкие рельсы.
Угу.
То есть, несмотря вот на то, что сейчас мы видим, что вот в Советском Союзе, вот после революции ничего не печатали, печатали очень много. Очень много печатало современных советских авторов.
В музее книги жизнь страны, ее история становится более осязаемой. Прошлое каким-то чудным образом приближается к дню современному и даже вплетается в него. Особенно приятно повстречать старых знакомых, как это произошло у стенда «Детская литература».
Различные детские книги, многие известны. Это Беляев, «Человек-амфибия», «Королевство кривых зеркал», «Сын полка». Есть некоторые, которые никому не известны. Например, вот книга 1863 года «Исторические рассказы для детей».
Автор?
Это дореволюционный. Автора нету, здесь просто собраны различные рассказы. Прижизненное издание Льва Николаевича Толстого. Первая русская книга для чтения.
Какой год?
1901, это еще прижизненное издание. Дальше рядом стоят, вот тут интересный момент, то есть первая русская
букварь.
Книга для чтения. Букварь 56-го года и букварь 1990 года. Через один год рухнет Советский Союз. Чем она интересна? У нас есть точно такое же, абсолютно букварь, практически слово в слово. Перепечатано, но уже 91-го, после развала СССР. В чем же отличие, интерес? Почему здесь выставлена эта книга? В 91-м году в букваре вот этих изображений Ленина и нашей Родины СССР уже нету. Все, рухнула страна, и тут же перепечатали книгу.
Ну, понятно.
Далее. У нас сейчас идет проект «История минувших лет», и вот в рамках проекта выставляются различные коллекции. И вот сейчас у нас представлена библиотека Бориса Николаевича Роттермеля. Это тверской краевед, библиофилм, собирал книги, ну и плюс ко всему сам печатался, вот, к примеру, записки тверских краеведов, где есть его статьи.
Простите, Николай, вот это книги, которые это его потомки подарили вам?
Да,
или
это...
и дали на временное?
Нет, это именно подарено, его дети принесли к нам и подарили после его смерти. Книги, как видите, здесь различные направленности, но в основном тверские. «Тверь», «Любовь моя», «Древний торопец», «Тверская область», «Красная книга» Тверской области, кстати, это первое издание этой самой книги, то есть она впоследствии переиздавалась, но когда она была сформирована и напечатана, это вот самая первая книга. «Люди Тверского края второй половины 20 века» и так далее, и так далее, и так далее. Мы уже выставляли также пушкиниста, тверского краеведа, члена общества экслибрисов Григория Исааковича Кизеля. Будет выставляться после Роттермеля тверской поэт Александр Феодосьевич Гевелинг, очень знаменитый поэт, и его книги, и его стихи. После Гевелинга будет выставка фольклориста, профессора Тверского государственного университета Александра Васильевны Гончаровой.
Музей книги работает в Центральной городской библиотеке Твери уже 8 лет. и каждый посетитель, говоря словами писателя и публициста Владимира Солоухина, живой человек и что-нибудь да увидит, что-нибудь да почувствует.
Ну, помимо книг, различные экспонаты, то есть телефоны старые, дисковые, диапроектор, печатная машинка до сих пор в рабочем состоянии.
А можно нажать?
Можно. Вот. Скульптура маленького Ленина. Кстати, пропуск. Дети не узнают его. Сколько только не было, мне даже как-то мальчишки-батчишки сказали, что это. И старинный шкаф, с которого, может, когда-то началась история музея. Сейчас в шкафу находятся различные научные издания. Это энциклопедические словари издательства «Багаус» и «Ефрон», энциклопедический словарь товарищества «Гранат», сборники произведений Байрона, Пушкина, Шекспира. Все это дореволюционные издания. И детская энциклопедия, кстати, тоже дореволюционное издание. Собрание сочинений Шекспира, дореволюционная история русского искусства, собрание сочинений Байрона, Ларисы Рамбо, история 19 века, народное образование в России и так далее, так далее, так далее.
Есть выражение «песня библиотечных книг». Подразумевается, горестная она, так как выпадают из книг странички, а то и разорваны, потрепаны переплеты. Но музейные книги полны достоинства. Думается, если и поют они хором, то рапсодии.
К каждой книге это особое отношение, потому что книга хранит не только информацию, но еще и историю. Историю не только, которую мы видели, но и историю, допустим, каждого человека, который книгу держал в руках. Вот, к примеру, вот две книжки у нас лежат отдельно на столике. Книга 1940 года «Бисмарк. Мысли и воспоминания». На книге карандашом сделана надпись. 24 сентября 1942 года под станцией Лычково ранен в правую ногу выше колена с переломом кости. 28.9 прибыл в город Бежецк, 28.10 прибыл в Кострому. И даже вот подпись стоит. То есть кто это, пока только не ясно. Это был солдат или человек ехал в эвакуацию.
А как
что
эта
случилось?
Книга сюда могла попасть?
Также, абсолютно точно так же передали читатели. Вторая книга – это ежемесячное литературное и научно-популярное приложение к журналу «Нива». Здесь есть подпись Чернышева Борис Александрович и дата. Но первые записи. Чернышев Борис Александрович родился 16 апреля 1929 года, сегодня исполнилось мне 16 лет. И «Ну, прощай детство».
А интересно, он в Твери жил? Ну, в Калинине?
Может быть, там не исключено. Но вот в конце книги. Книга прочитана Мальковым Василием 2 мая 1944 года в дни Великой Отечественной войны. К сему подпись. Книга прочитана Чернышевым Борисом 25 апреля 1945 года в дни Великой Отечественной войны. Наши войска вошли в Берлин. То есть человек оставлял на запись не только о себе, но и об исторических событиях.
Тогда получается.
Вообще, вот эта вот книга, по утверждению человека, который к нам принес, прошла всю войну. К юбилею радиокнига была выпущена.
А что это такое?
50 лет радио.
И какой год?
1945. 16 марта 1945 года. Подписано к печати 29 апреля 1945 года. Да, во время войны к юбилею радио была издана вот эта вот книга. Различные статьи, доклады.
Научно-технический сборник.
Попов, изобретатель радио, радиосвязь, радиовещание Советского Союза, основатели советской радиотехники и так далее, эволюция антенн, развитие радиолампы. Вот книга, посвященная радио.
Сегодня мы совершили экскурсию в музей книги. Он находится в Твери, в Центральной городской библиотеке имени Герцена, открыт ежедневно с 11 до 18 часов, а летом и до 19 работает. Вход свободный. Нужно только предупредить вахтера, что желаете посмотреть музей, и он пригласит сотрудника. Нашим экскурсоводом был Николай Журавлев, заведующий отделом редкого фонда и музея книги. С надеждой, что ни библиотеки, ни музеи, ни книги не станут уходящей натурой, Кира Антонова.